Мы продолжаем наши беседы по книге Псалтыри, и сегодня мы коснемся так называемых мессианских псалмов, или, может быть, правильнее сказать, мессианских мест в псалмах. Их, может быть, не очень много, не так много, и они, может быть, даже не так бросаются в глаза, особенно когда люди привыкают читать псалтырь. Вот, разумеется, все люди, которые когда-либо начали и завели за правило читать псалтырь, они делают это не потому, что они хотят что-то, ну вот, черпнуть там какую-то глубину, а это образ обращения к Богу. Это некоторый вот подчерпнутый из опыта святых отцов метод, так скажем, по-научному борьбы со страстями, способ борьбы с искушением. И вот люди, обращаясь к псалтыри по духовной причине, по молитвенной потребности, они очень часто бывают, особенно в контексте псалмов, каждый, кто попытается вот прочитать псалом, не размышляя по его поводу, а именно прочитав псалом так, как нужно, с молитвенным обращением, естественно, не обращает внимания на такие вещи. И вот эти вот мессианские места, они остаются очень часто не раскрытыми, не прочитанными, хотя все они очень яркие, очень известны по причине того, что все это небольшое количество пророчеств, так пока назовем условно, пророчеств о Христе в книгах Псалтыри, все это включено очень органично в богослужение, наше христианское православное богослужение. И вот там, если человек внимает тому, что творится в церкви, вот то, что происходит, то, что творят люди своей молитвой, своим священнодействием в церкви, если он внимает этому, конечно, вот он постепенно прочитывает места, они узнаются. Но, может быть, не все места мы рассмотрим, да может в этом и такой действительно нужды-то и нету, но есть в псалтыре несколько мест чрезвычайно удивительных, и вот на них мы сегодня и остановимся. Во-первых, это место из 21-го псалма. Мы уже упоминали об этом псалме. Он начинается словами: «Боже, Боже мой, по-славянски вскую мя иси оставил». Почему? Зачем ты меня оставил? Вот то слово, которое произносит Иисус Христос с креста. И само вот это употребление Господом вот этого псалма, начальные строчки псалма, должно указывать на то, что в этом псалме содержатся очень важные вещи. И вот дальше по тексту псалма мы встречаем такие слова: «Яко обыдошемя псимнози, сон млукавых одержашемя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотрише и презреше мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий». По-русски смысл этих слов о том, что пронзили руки и ноги мои, пересчитали все кости мои, стоящие же вокруг смотрели презрительно на меня, разделили ризы мои, одежды мои, ризы между собой, и об одежде моей бросали жребий. Вполне вот очевидная картина того, что происходило вот возле креста. Напомню, что вот псалом, приписываемый Давиду, и создавался он, по всей видимости, ну, минимум как за 1000 лет до пришествия Христа в мир, а такое ощущение, что это вполне уместно сказать действительно вот во времена Иисуса Христа. Настолько яркая картинка возникает перед нами. Вот. А второй псалом, на котором хотелось бы вот тоже остановиться, это 68-й псалом. Он тоже начинается молитвенным обращением. Я подчеркиваю это, что псалмы, не все псалмы начинаются именно с обращенности к Богу. Вот. Есть псалмы, как бы обращающиеся, ну так, с призывом кому-то хвалить Господа или еще как-то. Не все они, вот мы разбирали первый псалом, «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых». То есть никакого и вообще никакого молитвенного обращения здесь нету. А есть псалмы, которые начинаются именно с молитвы, с обращенности, молитвенной обращенности к Богу. И вот 68-й псалом относится к этому числу. А там есть такие слова. «Поношение чаеше душе моя и страсть, и ждак соскорбящего и небе, и утешающих и не обретох, и даша в снеть мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста». Оцт – это по-славянски уксус. Вот. И понятно, что речь идет о том, что вот ждал сострадающего и никого не было, ждал скорбящих и никого не нашел, а вместо этого дали в пищу мне желчь, и когда я жаждал, напоили меня уксусом. Сразу вспоминается тоже образ распятия Иисуса Христа, когда с креста Христос взывает жажду, и ему подают на трость с губой, пропитанную винным уксусом, ну, для того, чтобы он как-то и утешил жажду, если это возможно. И, как говорят, давалось за тем, что как-то вот опьяненные люди меньше страдали. Христос отказался вкушать это. Вот картина вот такая, в псалмах, молитвенно обращенных. И тот, и другой псалом надписаны именем царя Давида. И вот на что хотелось бы обратить особое внимание, по крайней мере, то, что всегда, ну, вот волнует мое сердце, что меня поражает. Ведь это не просто пророческое свидетельство, сказанное пророком по форме своей. Дело в том, что вот пророк как-то при каких-то обстоятельствах, подходящих к этому, он, начиная речь по какому-либо поводу, духом своим, так скажем, восхищается куда-то, видение видит какое-то, и Духом Святым пророчествует о каких-то обстоятельствах, имеющих свершиться. Вот это пророческое деяние. Но особенность псалтыри в том, что Давид, он излагает свою, так изливает свою молитву к Богу. Он изливает. И вдруг в это изливание своих переживаний в молитве вкрапляются слова, которые вот таким образом свидетельствуют о событиях, происходящих со Христом. Он не говорит, как сказал бы пророк, я вижу, и вот вижу Мессию, который будет пронзен, которого напоят уксусом, которого одежду будут делить по жребию. Он говорит, как будто в нем сам и живет сейчас Христос. Он говорит от лица Христа. Ни один пророк никогда этого не делал. Вот, у пророков есть такое выражение. «И сказал Господь Бог, так говорит Господь Я» и так далее. То есть они не, как бы не от, происходит отождествление себя и Бога никогда у пророков. А в псалмах Давидовых происходит вот это отождествление. Начиная псалом вполне понятного молитвенного обращения к Богу, вдруг Давид, не прекращая этой молитвы, говорит о вещах, которые в принципе с ним-то не происходили. Никто его руки и ноги не пронзал, никто одежду его по жребию не делил, никто уксусом его не поил. Это событие, не имеющее никакого отношения к его жизни, но он, слагая, изливая этот псалом, он именно Духом Святым что-то происходит такое, совершенно никогда, никогда в истории человечества не бывшее. Но то, что те слова, которые изливает Давид, как бы о себе, в них вплетается такое свидетельство о Боге, но по-прежнему от лица Давида. Вот это и заставляет обратить особое внимание на эти, на это место. Это тогда какой же близости достигла вот дух Давида с Духом Святым, с Духом Божиим. Какой степени была эта близость, что то, что может принадлежать только именно словам, вот Духу Христову, Давид говорит как бы от себя. То, что Давид говорит от себя, получается, что отнести это можно только к тому, что может сказать Христос о самом себе. Какая близость была, какое именно не близость этих двух людей, чего не может быть, но какая была пронизанность существа, духа царя и пророка Давида Духом Святым. Вот это изумляет, вот это вдохновляет, что действительно псалом – это не просто некоторое, так скажем, боговдохновенное молитвословие. Молитвы слагали многие святые отцы, и очень многие эти молитвы сохранились в церкви, и мы, и это действительно уникальное духовное наследие, и мы сейчас молимся словами этих молитв, и я не знаю, как по-другому молиться в церкви, и не знал бы никогда, о чем по-настоящему просить Бога, чего ждать от милости Божьей, если бы не вот оставленные и составленными святыми отцами слова молитв. Но то, что есть псалом, это несоизмеримо глубже того, что есть любая молитва, составленная святыми отцами. Это даже не то, что глубже, это нечто совсем иное по своей духовной природе. Хотя бы на примере этого нужно понять, что вот хотя бы просто понять ту мысль, которую хотели выразить все святые отцы, оставившие свои свидетельства, свои памятки с первых веков христианства, о том, что псалом является, книга Псалтыри является важнейшим источником молитвы для человека. То есть этим молились всегда. Я, наверное, думаю, что этим будут молиться до скончания времен. Никогда не оскудеет действительная благодать, содержащаяся в эти книге, потому что тот, кто их творил, это совершенно уникальное явление в корпусе ветхозаветных книг и совершенно уникальное явление, как вот человек, таким образом свидетельствующий о Боге. Ну а что это значит для нас? Как нам это объяснить? Мы знаем, что апостол Павел говорит такой образ, который для людей, только пытающихся понять, что происходит в церкви, он ускользает этот образ. Апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Развивая эту мысль, святой Восточной Церкви, Византийской Церкви, православный Симеон Новый Богослов говорил, что каждый христианин, рожденный от Духа Святаго, как бы беременен Христом. Он должен, то есть действие Святаго Духа приводит к тому, что Христос как бы вот уже живет в нас. И по мере наших усилий, по мере наших подвигов, по мере нашего смирения, или, как сказал тот же апостол Павел, по мере того, как умаляется и тлеет наш ветхий человек, тем больше жизни получает вот этот вот плод Святаго Духа в нас, тем больше в нас изображается Христос, тем полнее Он в нас проявляется. Полноты это достигает, конечно, только в тех, кого мы называем святыми людьми. Но и в любом христианине, если он, вот, получив дар Святаго Духа, рожденный свыше, пытается исполнять заповеди Божьи, в случае неисполнения сокрушается и плачет, в нем происходит вот это странное, немыслимое действие. В нем постепенно созидается Христос. И, конечно, вот в действиях святых, когда они слагают молитвы, вот, и особенно это ярко было явлено в царе и пророке Давиде, что настолько он, в нем предизображен, предрожден Христос, потому что в реальности этого не могло быть. Потому что это невозможно было до пришествия Христа в мир. Но ведь Давид называется праотцом Иисуса Христа по плоти. И вот уже это, как бы сказать, как сказали бы святые, Христос уже определенным образом созидает бытие Давида. И он так тесно связан с ним, он так живет в Давиде, что слова, изливающиеся из сердца Давида, на самом деле являются и становятся относящимися только Иисусу Христу. А когда мы в свое время читаем псалмы, ведь это ж надо вчитаться, любой человек, начиная читать, ну, допустим, 68-й псалом, «Спаси меня, Боже, ибо в недоше воды до души моей». Человек начинает, и сразу сердце перестраивается, и сразу сердце обретает смиренное молитвенное состояние, потому что скорби, искушения, страдания, бедствия так одолели, то есть так погрузили вниз, и кажется, что никакого просвета в этом нету, и человек начинает действительно со всей болью своего сердца молиться словами этого псалма, и вдруг, вот, когда он действительно, ну, каждая строчка этого псалма вызывает в нем какое-то действие, духовное действие, сочетается, он понимает, что вот он сопереживает, он действительно готов подписаться сердцем своим, кровью под каждой строчкой псалма, и вдруг эти слова: «И даша в снеть мою желчь, и в жажду мою напоишь меня уксусом». Но как мыслит человек? Это же не может относиться ко мне. Это же только ко Христу может относиться. Я же не могу говорить то, что может сказать только Христос, от своего лица. Но вот такова противоречивая природа таких псалмов, что человек как бы не может, но говоря искренне, он готов действительно под всем тем, что он только что говорил, готов подписаться сердцем. Но эти слова, они же не могут к нему относиться. Пока не могут. Но чем больше человек поднимает скорбей и страданий во имя Христовых, чем глубже он распинается со Христом, чем больнее его прибивает к тому кресту, который он поднимает ради Христа, чем величественнее чаша его страданий, тем на самом деле глубже проникают в нем слова этого псалма, и в одно время, однажды, он понимает, что действительно то, что относится ко Христу, действительно может относиться к нему не по факту. Никто не пронзает его руки, никто не поит уксусом, но духовно он понимает, что действительно сейчас в нем живет Христос. Вот такое действие происходит с человеком, читающим псалмы. Это как бы то упражнение, духовное упражнение, та одежда, которую мы примеряем, она вроде бы нам сначала не подходит, но мы все вот надеваем ее, все делаем и делаем, все читаем и читаем, но каждое слово псалтыри, поскольку это текст священного писания, оно как бы содержит в себе энергии Святаго Духа. И облекаясь в эти энергии, пропитываясь этими энергиями, мы мало-помалу уподобляемся, то есть не уподобляемся, вот этот вот Христос, рожденный в нас благодатью Святаго Духа, даром Святаго Духа, становится все действеннее и действеннее, и уже начинает вполне ощутимо действовать в нас. И однажды мы доходим до состояния, когда можем сказать, что не я живу, но живет во мне Христос. Но мера этого, она именно скорбь наша. И об этом всегда надо помнить, что на самом деле у Бога нет никакого лицеприятия, что Он готов из любого человека сделать такого же, как Павел, такого же, как Петр, или Семен Новый Богослов, или Серафим Саровский, но все зависит от того, сколько человек готов поднять скорби ради Христа. Это духовный закон жизни. В послании к римлянам, которое читается в тот момент, когда человек крестится, вот, совершает таинство крещения, читается апостольский евангельский отрывок. Вот апостольский отрывок, он читается из послания к римлянам, и там и говорится, что человек, погружающийся в купель, погружается в смерть Христову, он распинается со Христом. И, то есть, и отныне вся жизнь человека, она становится сораспятием со Христом. Она становится умиранием для мира. И кто готов к этому, кто действительно готов пойти в этом до конца и страдать со Христом вот столько, сколько Господь ему пошлет и даст, тот и получит такую дар, такую возможность, потому что уподобиться Христу, потому что он действительно, вот то, что происходит в купели, он как бы соединиться со Христом. И уже будет не он жить, но вот в нем будет жить Христос благодатью Святаго Духа. Он действительно, этот человек, вполне и совершенно станет Сыном Божьим по благодати. Вот так происходит в духовной жизни. И псалтырь, она промыслительна, мудростью, благодатью Святаго Духа составлена как раз таким образом, чтобы человек, постепенно сделав эту книгу источником своих молитвенных порывов и вдохновений, чтобы человек смог вкусить это состояние, даже не вкусить состояние, а именно достичь этой полноты. Он бы видел путь, по которому должен идти, и получал бы силы к тому, чтобы действительно постепенно все больше и больше жизнь Христова, новая жизнь, проникала в жизнь, вот его конкретную, так скажем, эмпирическую жизнь простого человека. Вот почему наши предки, читающие псалтырь, и, может быть, больше не читающие ничего, были и так смиренны, и так мудры.